Следующий доклад мы прослушаем уважаемого Евгения Михайловича Титаренко, кандидата философских наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета. «Память и повествование в экзистенциальной культурологии» Георгия Дмитриевича Гатченко.
Прежде чем приступить к теме, я хотел бы просто два вздоха. Первый вздох по поводу того, как это случилось. Я Гатченко специально не занимался, я его читатель. И второй вздох, когда все-таки нашелся человек, который постоянно придает мне мужество в разных занятиях, это, естественно, догадываетесь, кто, Анастасия Георгиевна. И я малодушно дал согласие, что я посмотрю. Я с ужасом обнаружил, что, да, я читал очень много, кроме последней книги «Образы Бога». Но я не мог сообразить, за что ухватиться, что я лучше знаю и что кажется интереснее. И сам вспомнил ту трудность, с которой столкнулся, потому что не витиеватость стиля, а именно вот эта полифония стиля, когда дневник, мемуар, почти эпос, миф, исторический факт переплетаются, и ты, как помните, Умберто Эко, твоя память выбирает из этой мозаики то, чем ты сейчас живешь. И из этой мозаики вырисовывается глубокая, потрясающая личность. Но для того, чтобы специально на чем-то сосредоточиться, нужна большая смелость, усилия, потому что, дав обещание Анастасии Георгиевне, я перелистал то, что было дома, и посмотрел еще в библиотеке, я восхитился и ужаснулся колоссальным объемом информации, колоссальной оригинальностью и множественностью подходов, которые могут быть осуществлены к этим текстам. И надо сказать, что нагло остановился на проблеме, которая мне лично показалась интереснее и, может быть, актуальнее. Это проблема памяти. Интересно, что она явно не выражена в текстах Гатчева. У него нет такой в отдельном куском изложенной какой-то концепции памяти, как у Рикёра, Йеца или еще там у многих авторов, которые писали об этом. Естественно, меня не интересуют аспекты когнитивистики в этом смысле и мнемонических практик, связанных с памятью, а память именно как концепт, как некий элемент его мировоззрения, его концепции, его творческого метода. И мне показалось, что это сейчас чрезвычайно актуально, и припоминая какие-то работы Гатчева, в частности, я очень хорошо помню «Русскую думу», и там, мне кажется, такая модель очень интересная выстроилась, издана она была в 91-м году, и мне кажется, что это образец того, как может быть актуализировано наследие Гатчева для каждого из нас. Я сначала для себя лично, а потом подумал вообще, как в пространстве это будет звучать. Тут уже неоднократно упоминалось письмо Лотмана к Гатчеву, очень корректное, деликатное, с отказом. Он же не написал, что это плохо, а он написал, что это великолепно, это чрезвычайно интересно, но это не втискивается в рамки определенной компании, то есть определенного стиля, определенного журнала. Это как бы допустим, Некрасов принес стихи в весы, предположим, брюсовские, да, или и там химик принес бы свою статью о каком-то элементе, там, в журнал по философии или, не дай Боже, по филологии. Это многообразие, это присущее Гатчеву многообразие, мне кажется, еще не очень осела, не очень осела в том смысле, что очень мала дистанция, он наш современник. И еще не ясно, где вот те как раз самые интересные и, может быть, актуальные моменты, которые нас будут интересовать. Но, скорее всего, мы будем перечитывать его так, как любимых всех авторов, поскольку мы меняемся, меняется мир, и нам нужно будет воспроизводить в своей памяти вновь этого человека, эту личность. И, конечно же, возникает всегда вопрос, а для кого он писал? Конечно, мы не можем ему поверить. Вы сказали, что он homo ludens. он играет. Мы же ему не поверим, что он писал из любопытства для того, чтобы компенсировать те несостоявшиеся реальные путешествия, которые сделал один телеведущий в программе, связанной с путешествиями. Наверняка это была такая самоирония. Наверняка его увлекал диалог с эпохой, диалог с современниками, диалог с другом. Помните, у него есть такое одно пронзительное замечание о том, что он ведет дневник и понимает, что это, вероятно, самая главная стезя его жизни, и называет дневник другом. Он взыскал друга, наверное, в платоновском высоком смысле, который бы понимал как себя. И вот в этой ситуации возникает вопрос, а для кого он писал? Как Иван Златоуст, для кого писал Иван Златоуст, для кого писал Гоголь, для кого писал Чехов, язвительно Анна Андреевна Ахматова, помните, сказала, что это писатель для учительницы фельдшериц. Ну, взгляд объясним для Ахматовой той эпохи. И вот здесь возникает вопрос актуальности его наследия и актуальности проблемы нет, не заинтересовавшись памяти. Память – необходимое условие, необходимая важнейшая часть деятельности духовной, практической деятельности, личности, коллектива и, может быть, человечества в целом для осознания своей идентичности, то есть своего предназначения. Не только отличия, но своей судьбы, своего понимания мира, то есть экзистенциального вхождения в этот мир, который необходимо понимать, который научил бы жить и научил бы умирать. И вот этот момент в нынешней ситуации акцентирован тем, что закончилась эпоха грандиозных нарративов. Уже невозможно тотальная история. Николай Андреевич упоминал уже школу аналов, которая раздробила и сделала актуализированным те вещи, которые всегда казались второстепенными, не очень важными, но показали, что именно это зеркало культуры, где отражаются самые сокровенные, самые высокие чаяния и явления человеческой жизни, человеческой культуры. Фрэнсис Фукуяма провозгласил конец истории. Начинается война памяти, начинается террор забвения, колоссальные манипуляции коллективной памятью и некая абсолютная релятивистская позиция, связанная с индивидуальной памятью в динамическом мире нынешней культуры, очень фрагментарной, очень динамичной. Память становится неким стремительным инструментом, необходимо много забывать. И вот в этом сити, когда гигантский поток информации и стремительное перемещение человека в социальных средах приводит к тому, что вот эта граница между памятью и забвением не то что стирается, она становится чрезвычайно неуловимой, еле заметной. И, наконец, самое важное, память становится инструментом террора, инструментом власти. Метафора, но вы понимаете, о чем идет речь. И вот мне здесь показалось интересным, а что же мог Гачев об этом думать и говорить? И мне кажется, что если, и мне казалось, что если там найду что-то такое, то явно это для многих поколений читателей. И мне кажется, что я нашел. Память Гачев, основные концепты, связанные с понятием памяти, с функционированием памяти в культуре, конечно же, выстроено прежде всего в его национальных образах мира, в космосах, да, Анастасия Григорьевна, в космосах. И здесь получается картина достаточно выразительная, рельефное полотно человеческой культуры, разбросанное как бы на несколько сюжетов, то есть на несколько национальных миров, на несколько национальных картин. И вот здесь, мне кажется, очень важно и стоит заметить, что действительно он в известной степени последователь Шпенглера и, может быть, и Тойнби, который он наверняка знал. И в этом смысле он нуждался в неком обосновании схемы. В разговоре с Лосевым, Лосев ему посоветовал, наверняка еще до этой книги, схему нужно делать. У Тойнби, как вы помните, была схема. Вызов-ответ. И вызов не только природный, а вызов технологический, интеллектуальный и прочее. История живет как вызов-ответ. Это первое. Если меня память не изменяет, второе у Тойнби – это представление об акме, то есть о движении любой культуры или цивилизации в качестве интерпретации, в качестве исхода национального образа мира или космопсихологоса. Это некое движение, тоже имеющее определенные точки падения, кризиса, застоя и, может быть, гибели этого космопсихологоса, то есть этого некого национального культурного образования. В этом смысле есть явные параллели, которые мы можем усмотреть с Тойнби, вплоть до, мне кажется, очень важной у Тойнби мысли о инвариантности и альтернативности в истории. И Гатчет неоднократно подчеркивает, что предмет его интереса – инвариант. Во всем многообразии бытия, во всем многообразии мира его, безусловно, интересовали мелочи, подробности, но он в них и через них пытался подойти к инварианту или к мировому духу. Он не стеснялся слова «абсолют». И вот здесь гегельянская традиция, которая я не дочитал, но я про Ильенкова забыл, Анастасия Георгиевна. Я потом уже, когда после вашего звонка, дочитал и понял, откуда мне в чтении вдруг слышится голос Ильенкова. То есть вот этот поиск инварианта, безусловно, должен был сопровождаться идеей памяти, идеей сохранения традиций и идеей всеобщего. В этом контексте, естественно, возникает проблема и возникает вопрос метода и центральной ядра этой системы или его вот этой ячейки, как у Тойнби или как у Шпенглера. О методе многие говорили. Я абсолютно с вами согласен, и вы многое для меня открыли. Но читая Гатчева вот в этот раз, я еще мне сопоставил его принцип с ныне принятыми не парадигмами мышления, а парадигмой, ну, скажем так, как выражаясь с вами Пола Феррабента, методологический анархизм. Но методологический анархизм не в смысле абсолютного отсутствия какого-то метода или методик, а в смысле готовности использовать любой метод, любое средство для того, чтобы проникнуть в суть и двинуться к этому инварианту. То есть, мне кажется, вряд ли возможно Гатчева свести к одному какому-то методу, поэтому он был не то что чужд, но как-то он был не в стиле семиотика, он был не в стиле Лотмана. Я уверен, он также на 100% не был бы в стиле диалектической логики, если бы он печатался и писал бы так, как писали последователи Ильенкова, а как мы знаем, у Ильенкова было огромное количество учеников. Это был один из самых крупнейших мыслителей и авторов, которые писали в марксистской парадигме, но гегельским языком, то есть, которую назвали диалектической логикой. Точно так же он бы вряд ли куда-то еще вписался, вот именно однообразным и одинаковым образом. И именно, совершенно верно, именно вот такая полифоничность картины этого гигантского фриза, как будто пергамский алтарь перед нами разворачивается эти культуры. И мне всегда кажется, что мы имеем дело с христианином, который, или с мыслителем, скажем, нейтральным, с мыслителем, который ходит и рассматривает, интерпретирует части этого фриза, этого гигантского алтаря мировой культуры, используя самые разные способы и методы, и обобщая их образы. И образы зачастую у него для читателя дают больше, чем попытки рефлексии и подробного разъяснения тех теоретических оснований, с которыми он подошел к тому или иному объекту. Вот этот момент, неожиданно для меня оказался этот момент близости метода Гатчева к Феррабенту, который, собственно, свой метод сделал на основании математики и физики. И вот здесь я бы добавил, что у него, вот в парадигме его мышления, идея о том, что природа диктует культуре природа, имеется в виду географическая среда,
вмещающий Горбачёва.
Да. Но да. Это же тоже было Сергей Михайлович Соловьев. Помните, его знаменитое государство, история государства российского начинается с этого позитивистского пассажа. Позитивист, он в значительной степени, мне кажется, и позитивистская концепция в каких-то моментах была впитана качественно. И это было не стихийно. Он все читал, он все знал. И это поражает эта гигантская эрудиция и способность это все переварить, сделать своим. Не связать, а именно сделать своим действующим инструментом. И вот тут я подхожу к главному, говоря о том, что является представлением, как мне кажется, в его представлении ядром. Ядром национального образа мира, ядром определенной национальной культуры. Маленькое отступление, боюсь, собьюсь, но нет. В одной публикации, не помню год, 2000-е годы, журнал «Волга», автор, и, простите, не забыл автора, он называет Гачева не в шутку, а почти в полусерьез манихейцем. Я понимаю, почему там есть эти двойственности, если обрубить многие вещи и чуть-чуть почитать Гачева, не всего может быть. Такое впечатление может сложиться. Но вот когда я дошел до его рассуждений в Америке о памяти как ядре и памяти первородного греха, мне стало все ясно. Даже если он и не был набожным, ну скажем так, обычным обыденным представлением, христианское мировоззрение в нем присутствовало и, может быть, играло ключевую роль. Он говорил о том, что первородный грех есть основание памяти. То есть любая культура, любой национальный образ, образование, социум, любой индивид не может существовать как личность, как человек без этой индивидуации, без идентификации. А идентификация связана с памятью первородного греха. А дальше он говорит, этот грех потом в миллиардах доходит до каждого из нас. И если по-гачески мыслить, и мне кажется, может, я догадываюсь о том, что он имеет в виду не просто нарушение заповеди, а он имеет в виду первогрех как ущербность природы и невозможность вот реализации этого психокосмологоса, то есть этой космичности, слиянности в идеальном ильенковском абсолютном виде. Вот именно в таком аспекте он смотрит на грех и полагает, что это необходимо помнить. Но правда, уже христианство, уже с приходом Христа, этот грех не стал столь, память о грехе не стала столь безысходна, потому что открылись иные врата, появился свет. Нет уже той беспросветности страшного четверга, страшной пятницы, простите. Это первое. Второй момент, который мне тоже очень показался важным, это представление о памяти, связанных с отцами. Его воспамятование об отцах. Так называется, да, Анастасия? Да. Там заметка об отце. В первых строках сразу, на рубеже своего 50-летия, в этом весь Гачев. У тебя сразу ассоциации, земную жизнь пройдя наполовину, и это практически во всех текстах. Но он приводит дневник отца, его записи, и в одной из них он восклицает, так что-то, я не могу найти сейчас просто, так вот где я. То есть, так вот где я. Отец пишет, его отец писал о том, что останется. Классовая борьба, борьба школ, какие-то склоки, еще что-то. Но где свобода, где реализация, то есть, что останется.
И писал на Колыме.
Да. И вот этот момент, не случайно его культурология, есть культурология экзистенциальная, Потому что первородный грех – это смерть. Ну, я не буду вдаваться, все прекрасно мы знаем, что, какие вот основные феноменологические, что ли, свойства или качества этого типа мировоззрения. И он увидел вот этот, эту экзистенцию как суть существования своего отца, рода, рода Видьямагачи. И вот это очень важно. Повествование. Дело в том, что сама природа повествования напрямую связана с памятью. Здесь существует некая опосредованность между временем, именно событием, движением, последовательностью изменений и нарративом, то есть повествованием. Между ними находится память. И вот эти аспекты у Гачева чрезвычайно интересно проследить. Потрясающе интересно. Поскольку, безусловно, Мельпомена, да?
Да.
И ее дочери очень благоволили Гачеву. А он, я думаю, был им верный слуга и поклонник. Мы знаем, что все искусства практически им охвачены. Он любил все и знал все. И у него была потрясающая память. В ментальности, кажется, он пишет, когда нужно читать в Америке, в университете, когда он работал, вы говорили еще об этом, когда нужно читать три лекции всего о национальном образе Италии или Германии, а у меня там 13 на тот момент или уже 17 томов, не повезу же я туда. Поэтому пришлось много писать там, практически все писать там, по памяти. И это привело к тому, что, а вот здесь я запомнил это выражение, текст стал более жилистым и мускулистым. То есть он понимал эту творческую великую силу, эту диалектику памяти и забвения. Но он рассматривал эту диалектику не как репрессию, не как специальное забвение чего-то, а как естественное свойство экзистенциального сознания, задерживающее в памяти наиболее важное, опуская детали. Правда, он тут же сетовал о том, что такая форма и все-таки неродной английский язык, на котором он преподавал, не дает возможности животворить. А его стихия была слово. То есть рождение слова, слово творчества, так же, как у многих великих и писателей, и мыслителей. Но тем не менее. И, наконец, я должен заметить, что вот этот модус и интенция к памяти у Гачева напрямую связана с идеей свободы, творчества и понимания. Русская дума. Русская дума. Однажды с Светланой Григорьевной говорили, она заметила, что Георгий Дмитриевич немножко не то что переживает, но вот ему кажется, что он недостаточно оценен. Это было время перед перестройкой, когда все читали обличения, обличителей многих авторов. Я вот, честно говоря, сам читал, я забыл все, что они писали, и забыл эти имена. Уже не помню, когда этот огонек, журнальные публикации разоблачительные и так далее, и так далее. Гачев в это время писал книги. Вот что он пишет в Русской Думе, в предисловии. Два великих вопроса завещаны нам от 19 века русской культуры. Кто виноват и что делать? И сегодняшние наши проблемы как-то сами собой лезут в жерло этих вопросов. Ищем, кто виноват. Суды, счеты между собой задеваем, между бохами распри. И тут же лихорадочно суетимся, пытаемся что-то делать. Но ведь не понимаем ничего толком. И так у нас делание рук намного опережало понятие ума. И сейчас, по-моему бы, не судиться и не делать, а замереть, задуматься, как понимать. А для того, чтобы как понимать, нужно помнить. А для того, чтобы помнить, нужно быть рассказчиком, создавать текст, нарратив, который может быть фактом индивидуального сознания, индивидуальной памяти и личной идентификации. Но эта энергия может в определенных условиях стать фактором коллективной идентичности и фактором коллективной памяти. Это уже действенная сила. Вот это стремление к пониманию, понимать, рождает его интерес к проблеме памяти. Последнее, о чем хотелось заметить, ну вот поблагодарить, конечно, Настю, и начали воспоминания. Я однажды был приглашен на ужин в Переделкино. Достаточно поздно. Разговоры были, ну, я не скажу, что о высоком. Меня поразило. Я родил, естественно. Такой человек, Светлана Григорьевна. Разговоры были, в общем, о жизни, о расстройстве, о семье, о городе, в котором я родился, об университете, в котором я учился. И Георгий Ильич пошел мне провожать на автобус. Была зима. Это было не банально любопытство. Мы говорили, почему-то тему его интересовала семьи. Кстати, он в тот день подарил, когда Настя была у вас в гостях, он подарил книжку семейной комедии с надписью «От семьянина семьянину». И мы говорили по пути, кажется, об этом это была основная тема. И он умел все это приподнять и заземлить в то же самое время. И потом в какой-то момент он сказал: «Давайте покурим». А я тогда бросал, в очередной раз бросал курить, и у меня не оказалось сигарет. Я до сих пор сожалею о том, что у меня тогда не было сигарет. Иначе бы у меня была еще возможность 5 минут общения с Георгием Ильичем. И я благодарен Анастасии, потому что она все-таки вселила в меня мужество приехать и выступить здесь. И это дало мне возможность и радость еще раз обратиться к текстам Георгия Дмитриевича. Я надеюсь, не последним, потому что, как говорит Анастасия Георгиевна, там еще много-много что стоит издавать. И вот обращение. Мы же Качева читали по мере того, как выходили книги. Перечитывание меня привело лично к мысли, что у этих текстов еще долгие поколения будут читателями. Спасибо.
Дорогие друзья, вопросы какие есть? Мне кажется, блестящий доклад. Вообще вам огромное спасибо. Это просто... Это, знаете, еще искусство. Вот как Гачи всегда, его каждое выступление, это тоже было искусство. Вот ваше, конечно, искусство. Мы очень вас просим написать, все-таки превратить это в письменный текст. Потому что, на самом деле, именно вот для нашего этого сборника, гачевского сборника, это очень важный, ключевой был бы сегмент. Я вас просто умоляю вот найти сейчас время, прямо падаю на колени.
Как он бросил, вот последнее было еще о Лосеве в Думе, это же просто шедевр. Это начинается с автопортрета в раю. Вот реально, автопортрет в раю. Он после массажистки, у него гармонизировано все, он смотрит на мир, ничего не болит, похоже. И в предчувствии того, что он будет читать Лосева, в предчувствии того, что он будет опять обращаться к диалектике мифа. Это еще целая гигантская тема. Кстати, о методе. Он радовался, что он Лосева нашел рассуждение о мифе, о вечности мифа. Что миф – это не просто то, что рассказывали Фрезер и Тейлор о первобытном, а о том, что коммунизм – это миф. Ньютоновская механика – это миф. Мы со школьных же времен помним, что такое несжимаемое тело, абсолютно твердое тело, несжимаемая жидкость и так далее, и так далее. То есть ньютонская механика, как и многие гипотезы научные, действительно являются предельными идеализациями. И поскольку эти идеализации и в гуманитарии тоже, в гуманитарных исследованиях то же самое, а в этих идеализациях постоянно прирастает что-то рассказом, пересказом. И вот тут пространство для мифа. И мне кажется, Гачев это очень грело. И очень интересно, мне кажется, еще то, когда в повествовании не просто говорится о том, что вот это, как иногда делается, словарным стилем. Владимир Сергеевич Соловьев родился, тогда основная идея это. Он показывает, как он овладел Лосевым, как к нему это пришло, включая детали своего посещения семейства, когда Азия Альбековне и Алексею Федоровичу он подарил свою книжку «Содержательность формы». с потрясающим, мне кажется, потрясающей подписью «Эллинство в россиянстве». «Эллинство в россиянстве». Как здорово.
Я просто, знаете, что еще хочу сказать, что на самом деле то, о чем вот вы говорите, когда он представляет не столько результат, он говорит, что для него это на самом деле тоже методологический момент. То есть, когда он представляет не результат, готовый результат процесса мышления, и тогда мы дискурсивно излагаем, вот именно так, понимаете, как энциклопедическая статья, которая есть некий уже результат увенчания издания многих, так сказать, вот этих самых процессов в науке. А для него важен сам процесс, он все время об этом говорит, что мне важен процесс мышления. И поэтому он, так сказать, вот и движется, он и показывает это движение, он живя, проживая, он фиксирует. На самом деле это вот, конечно, даже вот, ну я не знаю, с точки зрения новых технологий даже можно, знаете, как вот человек сейчас есть такие люди, которые себе привешивают, вот они фиксируют свою жизнь, они привешивают себе видеокамеру, и они себя цифруют, оцифровывают всю свою жизнь, так сказать, все отправления своего организма. Вот так Катя он фиксировал отправление своего организма, но только он не мог это сделать, в принципе, в видеокамеру, потому что тут еще шла рефлексия. Видеокамера рефлексии не фиксирует. А тут вот, так сказать, шла рефлексия над собой.
Вы знаете, это даже дидактический, мне кажется, прием, извините, уже официально, дидактический прием. В преподавании я прибегал к такой, ну, скажем, хитрости, на уловке. Когда ты ненавязчиво, но рассказываешь о том, как ты сам вышел на этого автора.
Да.
Вот вы знаете, вот Альберт Швейцер, я был знаком с человеком, который, будучи студентом, нашел газету в коридоре 12 коллегий. 50-е годы, польская газета, там была маленькая заметка об Альберте Швейцере. Он, значит, он стал интересоваться, кто такой Альберт Швейцер. И узнал, что это вот философ, врач, музыковед и так далее, и так далее. И он написал ему письмо. И каким-то чудесным образом это письмо, какая-то писательская советская делегация, отправляющаяся в Африку, оказались в Ламбарере, и письмо Петрицкого передали Швейцеру. А Швейцер им ответил. А Петрицкого не показывали этого письма. Прочитали студенты текст, которые все... Все прочитали. То есть вот этот момент как бы вхождения, как это получилось, и что тебя сначала заинтересовало, а потом к чему ты остыл полностью, создает некую, ну скажем так, интригу, дает возможность им